Льюиса отпала челюсть. Большой тяжелый сундук дедушки Барневальта, всегда запертый, стоял у кровати Джонатана. Дядя говорил, что не открывал его уже лет 20, а то и больше, и племянник вечно мучил его просьбами хоть глазком туда заглянуть. И теперь ему выпал такой шанс. Мальчик едва не запрыгал на месте. Роза Рита тоже выглядела взволнованной.
«Ух ты! Дядя Джонатан!» — вскрикнул Льюис. «Вот было бы здорово!»
«Еще как!» — согласилась Роза Рита.
«Согласна», — добавила миссис Циммерман. «Я так вообще старушка любопытная и сюрпризы люблю».
«Да, это точно метелка», — заявил Джонатан. «Пронырливая, я бы сказал. Ответь-ка вот на какой вопрос. Сначала мороженое и печенье или сперва откроем сундук? Кто за сундук? Поднимите руки».
Льюис и Роза Рита хотели было проголосовать за таинственный клад дедушки Барневальта, но потом вспомнили, что печенье пекла сама миссис Циммерман. Вдруг ей будет обидно, если они отложат десерт на потом. Ребята опустили руки. Миссис Циммерман глянула на детей и замахала вытянутой вверх ладонью.
«Учитель, можно я скажу?» —
прохныкала она высоким голосом.
«Конечно, говори»,
— с улыбкой подыграл Джонатан.
«Если ты не поможешь мне сейчас же принести сюда сундук, я тебя в мусорную корзину с карандашными опилками превращу. Ясно тебе?»
«Ладно, ладно», — рассмеялся Джонатан, отдав честь.
Взрослые встали и пошли наверх.
А Льюис и Роза Рита направились в кабинет. В ожидании они принялись листать книги и выводить рисунки на пыльном письменном столе. Вскоре ребята услышали хлопок двери, жуткий грохот и громкий вскрик, за которым последовали приглушенные ругательства. Наконец сундук спустили вниз. Джонатан придерживал Ларри одной рукой и посасывал костяшки пальцев на другой. Попытка вписать громоздкий ящик в узкий поворот окончилась ссадинами.
«А вот и мы», — оповестила ребят миссис Циммерман. Волшебница опустила на пол свой край сундука и вытерла лицо фиолетовым платком.
«Чего твой дедуля сюда напихал, Джонатан? Пушечных ядер?» «Почти», — ответил бородач. «Так, осталось найти ключ. Интересно, где он?»
Джонатан почесал кустистую рыжую бороду и уставился в потолок.
«Только не говори, что ты его потерял», — воскликнула миссис Циммерман.
«Ничего я не потерял, просто не помню, где он. Подождите полминутки».
Дядя вышел из комнаты, и до компании донесли шаги вверх по лестнице.
«О, как бы не хотелось, чтобы он потерялся», — пробормотал Льюис, который всегда приходил в уныние, как только что-нибудь шло не так.
«Не беспокойся», — сказала миссис Циммерман. «В крайнем случае твой дядя прострелит замок револьвером дедушки Барневальта времен Гражданской войны, если, конечно, хранится он не в этом сундуке». Пока Джонатан искал ключ, Льюис и Роза Рита со всех сторон рассмотрели Ларри. Из-за выгнутой крышки он напоминал пиратский сундук, но вообще это был пароходный кофр, какие брали с собой в путешествие за океан. Дерево было обтянуто крокодиловой кожей, крышку украшали три широкие полоски чеканной меди, со временем они изменили цвет и стали ярко-зелеными. Застежка, тоже медная, своими вмятинами походила на лицо ребенка с замочной скважиной вместо рта. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Джонатан наконец вернулся. В руке у него поблескивал железный ключик с картонной биркой.
«И где он в итоге оказался?» — поинтересовалась миссис Циммерман, изо всех сил стараясь не рассмеяться.
«Где?» — гаркнул Джонатан. «Где? Именно там, где в первую очередь решишь поискать. На дне вазы, полной пятицентовиков с головы индейца».
Дядя опустился на колени и сунул ключ в замок. Льюис, Роза Рита и миссис Циммерман столпились у него за спиной.
Старая замочная скважина проржавела, и ключ удалось повернуть с трудом. Мужчина осторожно поднял ненадежную ветхую крышку. Льюису и Розе Рите сразу бросилась в глаза внутренняя часть обивки. Изнутри крышка была оклеена выцветшими розовыми обоями, поверх которых кто-то, наверное, ребенок, приляпал фотографии. Снимки выглядели так, будто их вырезали из очень старого журнала. Льюис и Роза Рита заглянули в сундук. Под толстым слоем мелкого песка виднелись свертки, обернутые газетной бумагой и перевязанные бечевкой. Сверху лежали самые крупные, продолговатый, тонкий, изогнутый кулек, рядом плоский квадратный. Несколько громоздких упаковок. Газеты пожелтели от времени, бечевка местами истлела, и некоторые обертки раскрылись. Джонатан сунул руку в сундук и начал раздавать посылки.
«Держите! Вот тебе, Льюис, а вот тебе, Роза Рита. Смотри-ка, старушенция, и даже для тебя кое-что есть!»
«Ха!» — ответила миссис Циммерман, развязывая узелок. «Спорим, для себя приберег самое интересное». Льюису достался длинный изогнутый сверток. Сорвав бумагу с края, мальчик увидел потускневшую медную рукоять.
«Ого!» — воскликнул он. «Настоящий меч!»
Мальчик спешно разорвал оставшуюся обертку и принялся размахивать мечом. К счастью, тот был в ножнах.
«Получай, гнусный веролом!» — воскликнул Льюис,
делая выпад в сторону Розы Риты.
«Эй, сэр Эктор, поаккуратнее там!» — одернул племянника Джонатан.
Льюис застыл и престыжно посмотрел на дядю. Через секунду все, включая Льюиса, рассмеялись. «Мог бы и догадаться, что будет, если вложить меч в руки 11-летнему мальчику», — пожурила Джонатана миссис Циммерман. «Дай-ка взглянуть». Льюис протянул меч волшебнице. Слегка дернув рукоять, она наполовину вытащила меч из ножен. Потускневший клинок неярко поблескивал в свете лампы. «Чей это меч?» — спросил Льюис.
«Дедушки Барневельта», — ответил Джонатан. «Это кавалерийская сабля. Видно по изгибу и весу, что довольно тяжелая. Убери в ножны, Флоренс. Мне неуютно рядом с обнаженными клинками».
Льюис кое-что знал о дедушке Барневельте. Его имя было выбито на монументе в память о жертвах гражданской войны. И Джонатан иногда рассказывал истории о старом Барневельте, которые только разжигали в Льюисе любопытство. «Дедушка Барневельт ведь был лансьером».
«Именно», — подтвердил Джонатан. «Роза Рита, открывай свой сверток».
Девочка держала что-то небольшое и мягкое. Она сняла бечевку, развернула бумагу, и в ее руках оказалась стопка ветхой одежды. Сверху синяя рубашка, которая так долго лежала свернутой, что теперь не расправлялась. Под ней пара мешковатых красных штанов и красная войлочная феска, на которой золотыми нитями было вышито «Пятый мичиганский взвод огненных зуавов».
«А что это за пятый Мичиган? Кто они?» — удивилась Роза Рита.
«Придурки», — отрезала миссис Циммерман. «Все их полчище — сборище идиотов».
«Да, верно», — сказал Джонатан, поглаживая бороду. «Но я думаю, Роза Рита рассчитывала на другой ответ. Во-первых, может, Льюис расскажет? Он наверняка что-то читал о лансьерах».
«Это кавалеристы с длинными копьями», — с готовностью объяснил Льюис, «которыми они протыкали вражеских солдат».
«Если не успевали подобраться достаточно близко», — добавил Джонатан. «Видишь ли, Роза Рита, копейщики были своего рода пережитком Средневековья, тех памятных времен, когда рыцари копьями сбивали друг друга с лошадей. А во времена Гражданской войны лансьерам приходилось идти с копьями на солдат, с мушкетами, винтовками и пушками».
«И правда глупо», — покачала головой Роза Рита. «И зачем они это делали?»